Представьте себе такую ситуацию. Вы запускаете SaaS-продукт, который довольно быстро начинает приносить 50 тысяч долларов регулярного месячного дохода.
Ого, звучит неплохо.
Да. При этом совокупный объем вообще достигает 65 тысяч. Звучит как мечта любого фаундера, верно? Но добавим пару деталей. Вы вообще не умеете писать код.
Ни строчки.
Ни единой строчки. А всю бизнес-модель и ключевые функции вы, ну, буквально скопировали, просто изучив публичную дорожную карту гигантской компании стоимостью в миллиарды долларов.
Слушай, ну это звучит как сценарий, который нарушает сразу все классические правила Кремниевой долины. Нас ведь годами учили чему? Что для успеха нужна уникальная идея, прорывные технологии.
Ага, и гениальный технический директор в гараже.
Да-да, именно. Но реальность рынка 25-го года диктует совершенно иные правила игры.
И это ровно то, во что мы сегодня погрузимся во время нашего детального разбора. У нас на руках отличные материалы. Это подробное интервью с YouTube-канала Starter Story.
Угу.
Они рассказывают историю стартапа Shipper. Это такой ИИ-конструктор приложений, который создали два брата, Дэвид и Дэниел. Наша миссия сегодня — превратить их опыт в пошаговое руководство.
Отличная цель.
Да, мы разберем механику запуска, стек технологий, маркетинговую воронку. Чтобы понять, как запустить успешный продукт, не изобретая велосипед. Для тех, кто боится информационного перегруза, это просто идеальный кейс.
Я согласна. И, знаешь, мы будем исследовать не просто, что конкретно было сделано. Мы сфокусируемся на том, почему это сработало.
С точки зрения психологии.
Да, психологии потребителей и рыночных механизмов. За каждым решением этих ребят стоит очень жесткий прагматизм.
Итак, давайте разложим это по полочкам. Шаг первый – смена парадигмы и выбор рынка. Лето 2025 года.
Так.
Братья Дэвид и Дэниел. У них, кстати, бэкграунд чисто в маркетинге и еще в сервисах аутентификации люксовых вещей. Ну, legit check.
Да, технического бэкграунда ноль.
Вообще ноль. И вот они видят этот феноменальный взрыв ИИ-конструкторов. Цифры в источниках просто сумасшедшие. Проект Base44 делает 3 миллиона долларов ARR за полгода.
Угу.
А проект Lovable вообще пробивает миллион за первую неделю после запуска и получает оценку в 6 миллиардов. И братья решают идти ровно туда.
План был откусить хотя бы 1% от этого гигантского пирога.
И вот у меня сразу возникает вопрос. Зачем бутстрапперам без инвестиций лезть в самую перегретую нишу в мире? Разве не логичнее поискать пустой океан?
Если мы свяжем это с общей картиной, то пустой океан часто означает лишь одно. Там просто нет рыбы.
А, то есть рынка нет.
Именно. В материалах упоминается концепция венчурного инвестора Эндрю Чена. Изобретать что-то абсолютно новое невероятно сложно. Почему? Потому что это требует изменения поведения людей.
Менять привычки — это дорого.
Очень дорого. Корпорации тратят сотни миллионов просто чтобы объяснить людям, зачем им нужен их новый продукт. Для инди-разработчика делать такую ставку просто нелогично.
Я понял. То есть это, грубо говоря, как открыть маленькую специализированную кофейню прямо напротив гигантского Старбакса.
Да, отличная аналогия.
Тебе не нужно заставлять людей пить кофе по утрам, тратить на это рекламу. Они уже идут на эту улицу за кофе. Нужно просто предложить тем, кто уже его пьет, ну, чуть более индивидуальный подход.
Перехват сформированного спроса — это всегда дешевле. Но тут возникает проблема. У гигантов огромная лояльная база и ресурсы.
И как заставить пользователей уйти к новому неизвестному стартапу?
Вот тут они включают пошаговый метод конкурентной разведки.
И вот здесь начинается самое интересное. Они не стали придумывать фичи из головы. Они пошли читать отзывы на Trustpilot, изучали публичные roadmaps конкурентов.
Да, и прямо сидели в их серверах Discord.
Слушай, разве чтение чужих дорожных карт и сидение в чужом Дискорде не похоже на корпоративный шпионаж для инди-разработчиков? Разве это честно вообще?
Я бы так не сказала. Что здесь действительно завораживает, так это умение превратить слабость конкурента в свою главную фишку. Это не шпионаж, это глубокое слушание рынка.
И что они услышали?
Они заметили одну общую жалобу. Пользователи этих платформ-гигантов могли создавать только веб-сайты и веб-приложения.
А людям нужно было больше?
Да. И Shipper сфокусировался ровно на том, чего не было у других. Создание мобильных приложений, расширений для Chrome, ботов для Telegram и Discord.
Плюс они полностью убрали технический жаргон из интерфейса.
Абсолютно. Их позиционирование звучало как «превращаем мысли в готовый бизнес без навыков».
Отличное обещание. Но найти боль аудитории — это одно. А как не техническим основателям построить сложный ИИ-инструмент для программирования? Переходим к третьему шагу.
Да, архитектура проекта.
В источниках есть эта пошаговая хронология разработки, и она просто ломает шаблоны. Начали они очень скромно. Братья и всего один разработчик.
Один наемный кодер на такой проект?
Да. И первая версия, ну, она была откровенно сырой. Продукт постоянно ломался. Но они все равно его выпустили.
И это критически важный момент.
Первые 2 месяца были самыми тяжелыми, они сами это признают. Но к 3-му месяцу продукт стабилизировался. К 4-му они догнали многомиллиардных конкурентов по базе.
А на 5-й и 6-й месяцы начали выпускать те самые уникальные фичи.
То есть это буквально похоже на сборку самолета прямо во время свободного падения.
Да, да. Перфекционизм убивает стартапы. Лучше запустить ломающийся продукт и получать реальную обратную связь, чем годами пилить свой идеал в вакууме.
А как они технически это потянули? Давай разберем их стек.
Давай. Для бэкэнда и логики они использовали модели Claude от Anthropic. Код хранили на GitHub, фронтенд крутился на Vercel.
Ага.
Бэкэнд масштабировали через Railway, а базы данных были на Neon.
То есть сплошные API-интеграции. А для маркетинга и операционки?
Поддержка через CRISP. База знаний в Notion. Лендинг собрали на Webflow. Блог для SEO — обычный WordPress.
Плюс маркетинг в X, бывшем Твиттере, с помощью Typely.
Ни одной строчки лишнего кода для внутренних нужд.
Окей, самолет собран, он летит, иногда чихает мотором, но летит. Шаг 4. Партизанский маркетинг. Бюджет на платную рекламу равен 0.
Ровно 0.
Как они привлекли пользователей? В материалах есть строгая хронология. Первая неделя — запуск MVP на Product Hunt.
И это принесло им первые $50 регулярного месячного дохода. МРР.
Копейки. Но это валидация. Кто-то ввел данные карты. Дальше они идут на Reddit. А там же не наледят рекламу.
Да, за спам банят моментально. Поэтому они делали регулярные, честные посты о своей разработке.
И эти посты собирали по 400 апвоутов. Доход подскочил с $50 до 1000 МРР.
А потом они подключили SEO, поисковую оптимизацию.
И вот тут они сделали очень умно. Они сделали ставку на ключевые слова с высоким намерением покупки.
Да, не просто как сделать приложение.
Именно. Запросы типа «альтернатива Lobotable» или «сколько стоит такой-то конкурент».
Человек, который гуглит альтернативу, уже готов платить.
Точно. А потом наступил 50-й день. Публичная разработка в соцсети X. Тот самый Building in Public. И они использовали докфундинг, то есть решали свои задачи своим же продуктом.
И это вызвало просто параболический рост. До 20 тысяч долларов МРР за пару недель.
И в источниках есть один классный секретный трюк. Совет от Роба Харма из агентства SuperX.
Про ссылки?
Да. Всегда добавлять ссылку на продукт не в первый твит, а во второй твит треда.
Чтобы выжать максимум внимания и обойти алгоритмические ограничения соцсети. Алгоритмы же режут охват постам с внешними ссылками.
Итак, что же все это значит? Если посмотреть на воронку, разные каналы играют разные роли. Product Hunt дал старт. Reddit — проверку боем.
SEO обеспечило стабильность.
А Twitter сработал как взрыв.
Это поднимает важный вопрос о том, насколько сегодня необходимо формировать сообщество вокруг прозрачного процесса создания продукта.
Однозначно. Но трафик — это еще не деньги в банке. Переходим к 5-му шагу. Жесткая бизнес-модель и искусство отказываться от бесплатных пользователей.
Моя любимая часть. Финансовые показатели там впечатляют.
ARR. То есть годовой регулярный доход — $307 000. 90% идет от подписок. 10 — разовые пополнения.
Да, отдельные кредиты на бэкенд и на интерфейс.
И вот главный инсайт всего разбора. У них 690 платных пользователей. И ноль, просто ноль бесплатных. Самый дешевый план стоит $25 в месяц.
Они сознательно отказались от фримиум-модели.
Почему? Сейчас же все раздают базовые версии бесплатно, чтобы нагнать метрики.
Экономика AI-продуктов другая. Поддержка AI требует огромных вычислительных затрат. Каждый запрос пользователя – это вызов к стороннему API, за который фаундеры платят реальные деньги.
То есть бесплатный пользователь – это прямой убыток, а не отложенная прибыль?
Абсолютно. Стратегическое преимущество в том, что инвестирование заработанных денег в улучшение продукта для платящих пользователей гораздо эффективнее,
чем субсидирование толпы халявщиков.
Именно. Зачем тратить серверные мощности на тех, кто пришел просто поиграться?
Я восхищаюсь такой дисциплиной. Многие стартапы гонятся за метриками тщеславия. Миллионы бесплатных регистраций, а денег нет.
А бизнес должен приносить прибыль с первого дня.
Однозначно. Ну что ж, давайте подведем итоги этого пошагового руководства. Формула успеха от Дэвида и Дэниела звучит так. Взять гигантскую работающую индустрию.
Спросить себя, как бы это выглядело, если бы это было создано для таких же людей, как я.
Сузить нишу.
И улучшить конкретные недостатки лидеров.
В наших материалах есть классные примеры. Скажем, взять механику Duolingo, но применить ее для кулинарии.
Или фитнес-приложение, которое стало социальной сетью только для триатлонистов. Или упрощенные версии Calendly или Typeform для маленьких команд.
Этот разбор отлично показывает, что вообще не нужно быть гением-программистом или каким-то визионером, чтобы построить успешный бизнес.
Согласна. Иногда лучший путь — это просто грамотная адаптация и очень внимательное отношение к жалобам чужих клиентов.
Но прежде чем мы закончим, я хочу оставить финальную, провокационную мысль для размышления.
Давай.
Мы сегодня много обсуждали, что менять поведение людей сложно, поэтому копировать понятные модели — это безопасный путь. Но технологии несутся вперед.
С сумасшедшей скоростью.
Если искусственный интеллект скоро начнет сам писать идеальные приложения за секунды, буквально по клику мысли или голосовой команде, останется ли в будущем вообще место для такого копирования и вставки?
Это огромный вопрос.
Не приведет ли доступность таких ИИ-инструментов к тому, что цикл жизни любого SaaS-продукта сократится с лет до нескольких дней? Вы нашли нишу, а завтра нейросеть сгенерировала бесплатный аналог для каждого пользователя лично.
Звучит пугающе, но вполне реалистично.
Оставляем эту мысль для вашего самостоятельного осмысления. Спасибо, что были сегодня с нами на этом глубоком погружении в мир бутстрап-стартапов.